Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Физики-лирики, шоу в эфире «Маяка», лирик Митрофанова — это я, и когда я слушала первую песню, которая открыла этот час, слезы текли по моим щекам. У меня был билет на 6 сентября на их концерт, Def Leppard в том числе, и, конечно, все это отложилось ровно на год. Но я думаю, у некоторых групп получше дела, может, у группы B2. Давайте об этом узнаем у нашего гостя эфирного. Александр Борисович, представишь?
Да, друзья, у нас в гостях Федор Мурачковский, генеральный директор и сооснователь Planeta.ru. Сейчас мы у него узнаем, что означает страшное нерусское слово краундфандинг.
И он уже существует в России. Здесь группа B2? Федор...
А да, и причем здесь группа B2? Федор, здрасте.
Здравствуйте.
Чуть-чуть погромче, Федор. Далековато.
Да, алло, слышно, да?
Нас пока...
Здравствуйте.
Да, так
да, слышно. Расшифровывайте нам слово и поехали. Что это такое?
Народное финансирование в переводе, по сути. То есть краудфандинг. Ничего такого страшного в этом нет. Мы это так стали называть уже просто. Ну, это как маркетинговый ход, по сути. По сути, это давно известная штука. Вот. То есть люди занимались...
Ну, как он появился у нас в России? Когда пришел? История возникновения есть какая-то?
Да, и перспективы, наверное, вот в чем смысл, да?
Так, ну да, давайте, вы так едва меня огорошили с самого начала, знаете, как будто я их вокалист. Вот, на самом деле, это все немножко не так было. Мы, когда в 2009 году собрались вместе могучей кучкой, я, Василий, Андрющенко и Макс Лакмус, тот, который как раз играет на басу в группе B2.
Вот, ага.
Да, и подумали, что надо что-то решать, надо что-то делать, придумывать какой-то новый вид, там, сервис и тому подобное. И хотели создать некий сервис для музыкантов, прямого, так сказать, общения с пользователями, со своими поклонниками. И задумка была победить пиратство, дабы наладить прямой контакт. То есть люди становятся некими акционерами определенной там музыкальной группы. Заранее, допустим, предзаказывают у них какой-либо альбом и получают его раньше, чем у всех, или какие-то фичи. То есть изначально задумывалось так. Вот. Ну, так как это все обросло разными другими сервисами, всеми возможными штуками, мы поняли, значит, запустили первый проект собирать, собственно говоря, средства, деньги на новый альбом B2. Вот откуда там B2 сейчас появилось.
Да. То есть мы на них стали экспериментировать. Ну, я не злорадствую. Я с ребятами дружу, общаюсь, поэтому мне просто интересно было, как вот какие-то группы это делают, а какие-то нет, да? То есть, ну, ребята вот первые открыватели были, собрали себе на альбом. Тогда еще давно или вот недавно совсем?
Не-не, это тогда давно, они были первыми как раз, и никто не верил вообще, что это будет работать. Там мне все крутили пальцем у виска и говорили, что люди не будут платить за то, чего еще нету. А я сказал, что это единственная вещь, которую нельзя украсть. Вот, поэтому это, в общем, сработало. А дальше мы поняли, что эта схема работает не только на музыке, и пошло-поехало, как говорится, разные сферы.
Так.
Значит, подтягивать творчество, там, мы шли там тогда по театру, в том числе, там, по кино, короткометражки и так далее. Ну, то есть, понеслась уже, так сказать, карета под гору. Вот, и все это очень успешно начало применяться в разных отраслях.
Вот. Некоторые, то есть я правильно понимаю, что... Федор, я правильно понимаю, что, смотрите, значит, как было раньше, да, условно, там, представим себе некий идеальный мир, где существуют люди с идеальными мыслями, идеальными проектами, и чтобы начать свой проект, нужны инвестиции, да, человек приходит в банк и говорит, я хочу взять у вас кредит под что-то, да, ему говорят, ну, вот мы вам можем дать вот столько, вот под такие-то проценты. Он берет, запускает свое дело, дело развивается, отдает кредит, и все идет хорошо. Но, как показывает практика, да, не всегда это можно сделать, поэтому люди прибегли к варианту, когда не банк выдает кредит, это даже не кредит, а по сути, что это, стартовый капитал, да? А вот, в общем, будущие слушатели, зрители, причем они, я понимаю как, что они выдают же деньги на каком условии? То есть, нате, возьмите, сделайте, и отдавать мне, нам не надо, или отдавать нам надо альбомом, условно, да?
Нет, я сейчас поясню как-то с точки зрения уже такой более четкой формулировки. Да, то есть это получение дополнительного финансирования непосредственно от своей конечной аудитории. То есть это не замещает собой на какие-либо другие финансовые модели, которые и так присутствуют, и они есть, и я, наоборот, призываю всем мирно сотрудничать. Потому что, допустим, тому же самому банку гораздо интереснее будет выдать кредит какому-либо бизнесу после того, когда этот бизнес попробует себя в краудфандинге. То есть он заручится поддержкой своей аудитории, у него будет понятно, собственно говоря, нужен его продукт кому-то или нет, тогда его можно кредитовать. Да? То есть это у вас как бы как разные схемы работы. А в плане как в крауде, то есть мы предлагаем, по сути, автор говорит, что вот вы можете условно предзаказать у меня там, еще раз, там, альбом на CD, да, это будет стоить там 500 рублей. Или там альбом на CD с автографом, это будет условно 1000 рублей. Мы сейчас с вами говорим абстрактно, да, будут такие вещи. То есть мы предлагаем пользователю не просто пожертвуй сколько-то можешь, там, скиньтесь, это не шляпа. То есть мы предлагаем конкретные лоты. Конкретный автор проекта предлагает конкретные лоты своим фанатам, да, которые у него за конкретную сумму это приобретают. Вот. Если проект набирает необходимую сумму к нужной дате, тогда, собственно, проект считается успешным, и автор получает эти деньги. Если сумма не собирается к нужному времени,
так,
то деньги автоматом возвращаются обратно пользователям. То есть нет никакого риска в этом плане. То есть это не какая-то там пирамидальная схема или кому-то что-то отдал и потерял. Нет, то есть здесь важен конечный результат. Вот, схем работы на самом деле несколько. Ну, то есть, скажем так, самые распространенные схемы в мире работы – это две. Это все или ничего. То есть если автор сказал, мне нужен миллион и ни сантима меньше, да? И вот пока он этот миллион не соберет к назначенной дате, проект не будет считаться успешным. Это сложная схема, да. Она работает в хорошо развитых странах, там, в Америке и тому подобное. То есть, где немножко люди не с таким серьезным лицом, как у нас, ко всему подходят. Вот. Да, у нас схема 50+, да.
Да, вот я просто хочу вам рассказать историю, она как легенда ходит, а может быть вы ее подтвердите, а может быть опровергнете, что на Западе, где эта история уже с краудфандингом довольно имеет большой период жизни, значит, обычно люди просили что? Ну вот я хочу сделать летающий электромобиль, дайте мне там начальный капитал, я хочу запустить что-то в космос, дайте начальный капитал, я хочу записать альбом и так далее. И все было примерно такого плана, пока один человек не зашел и не написал, ребят, я хочу сделать картофельный салат, мне не хватает там 20 баксов. Киньте, пожалуйста. И человек собрал какую-то немыслимую сумму, потому что это настолько выбивалось из общих предложений, что все сказали, ой, конечно, мы тебе поможем, брат. Если тебе картофельный салат надо, на тебе, на. И он там собрал какие-то десятки тысяч долларов. Вопрос, да, было это или не было? Если было, то как это объясняется?
Нет, это было, это реальный случай. Вот, вот часто мы вспоминаем. Но это вообще фановый проект называется. То есть люди, ну, один пошутил, правда, была теория заговора, что это сама площадка замутила такую штуку, сам Kickstarter. Вот, но это опять, да, теория заговоров. В принципе, это просто фановая история. То есть, почему нет? Люди подумали, что он изначально хотел приготовить салат себе. Говорит, вот киньте мне эти 20 баксов, я люблю картофельный салат, хочу это сделать вот себе. Он говорит, ну ладно, на, чувак. И потом появлялись лоты из серии «Сделать картофельный салат вам» или «Показать, снять это на видео» и тому подобное. Ну, то есть это фановая история. У нас такая штука, к сожалению, не сработает.
А, нет, я вот в каком ключе хотел поговорить. Вот именно, скажем так, нестандартность просьбы или интерес, да, какой-то сразу вызванный вот проектом, да, должен быть, все-таки присутствовать, да, то есть понятно, что там Би-2 хочет записать альбом, в этом нет ничего удивительного, это нормально, да, но это скорее рассчитано на их там постоянную такую базу фанатов. Да, да. А вот какие-то люди, которые что-то хотят новое сделать, в их просьбе должна быть какая-то, что называется, изюминка, да?
Ну, все верно, да. Нужно как-то нестандартно мыслить, нестандартно подходить и да, заинтересовать своих проектов вообще широкую массу.
Хочу задать вопрос нестандартный от хозяюшки Маргариты Михайловны. А в чем наживок? вообще всеобщее. Но вы же тоже не благотворители, правильно? Вы же даете свою площадку и как-то на проценты, видимо, существуете, или чтобы это, ну, как-то было тоже прозрачно. И, конечно, хотелось бы вспомнить тот самый такой милый проект «Маяк», который был проведен, да, и запущен, в, по-моему, в июле 2017 года. Это какая-то специальная, такой спутник, да, по-моему, запущенный как раз на деньги тех, кто хотел его запустить туда.
Ну да, вот захотели, люди собрались, они предложили, другим эта история понравилась, они поддержали, так сказать, начинающих космонавтов, вот, и запустили. Ну почему нет?
Ну да, около миллиона рублей, по-моему, собрали люди, то есть это вот площадка, на ней публикуется идея, да, мы хотим сделать малый космический аппарат.
То есть как существует, еще раз, то есть краудфандинговые площадки, на что они живут и существуют? То есть мы занимаемся развитием площадки, ее пиаром и всем остальным. Дальше мы людям говорим, размещайтесь у нас, потому что охват аудитории, когда вы будете делать условно у себя, да, тоже возможно. Пожалуйста, вы можете и себе на, там, не знаю, Яндекс.Кошелек деньги собирать, да, но аудитория будет сугубо только вашей, ну и вообще так немножко это смотрится больше как донейшн такой, да, то есть не совсем красивая история.
Да, пожертвования.
Конечно, да. А здесь мы предоставляем сервис, очень удобный, красивый. То есть здесь ты находишься в кругу единомышленников. Здесь очень много людей, которые пытаются что-то тоже там показать, доказать, собрать и тому подобное.
Mm-hmm.
Ты становишься в некий в ряд, так, в пул вот этих авторов, да, и тебя интереснее, ну, с большей вероятностью заметят. Да, и ты, то есть, ну, расширишь свои границы. И даже если ты не соберешь условно заявленную сумму, я всегда так говорю, что это не конец света, вы приобрели опыт и можете сделать работу над ошибками, запуститься еще раз там, вы получили пиар, о вас узнали. Mm-hmm. Это маркетинг такой. Вот, да, мы живем на процент, у нас он вполне себе вменяемый, это 10%, причем включая комиссию платежных систем. То есть мы это по факту получаем еще меньше. Но мы берем процент только после того, когда проект признан успешным, когда он состоялся. То есть на входе мы ничего не забираем. То есть мне важно, чтобы проекты были успешными. Только тогда.
А скажи, пожалуйста, а вот благотворительные, ну, научно-исследовательские, понятно, а вот благотворительные. Предположим, есть какой-то, ну, далеко, там, 300 километров от Москвы, центр такой ветеринарный, с передержкой, где животные чистые, отмытые, одетые, обутые, но они ждут своих хозяев. Вот если сделать какой-то такой центр, вот придумать, да, проект, чтобы он рядом был с Москвой, чтобы дети, родители, ну, вот, хотели себе, там, ну, как сказать, у себя приютить, дать дом животному. Вот. То есть это можно вообще деньги у вас попытаться начать собирать на этот новый центр, да, где люди будут приезжать, там могут быть и магазины, там могут быть что угодно.
Ну, во-первых, таких проектов масса, и у нас они запускались, у нас весь проект «Мокрый нос», который вот и в этом, собственно, лидер, наверное.
И как насколько успешно это? Вот насколько успешно, насколько люди дают? Это же реальная благотворительность?
Ну,
или,
да, но...
Или это коммерческие проекты?
Это нет, это не коммерческий проект, мы, по крайней мере, с него не зарабатываем, то есть у нас только сервисный сбор буквально минимальный, чтобы там, ну, это вся вот в комиссию
обеспечивается,
это все падает, как говорится, без него никуда. А так самый минимум какой-то есть, поэтому это благотворительность, но благотворительность в краудфандинге работает не совсем по принципу, опять-таки, помажите сколько можете, да, и вот это вот скиньте. Там также присутствуют лоты определенные. Там тот же самый «Мокрый нос» предлагает какие-нибудь там подушки, там, допустим, из собачьей шерсти, да, ручной работы, какие-нибудь вышиванки, еще что-то. То есть люди как бы что-то приобретают, магнитик какой-то на память, еще что-то. То есть это идет вот через такой материальный возврат обратно этих денег. И люди не просто пожертвовали, подписались на рекуррентный платеж какой-то и, по сути, забыли, куда чего не помогают. Нет, то есть им бац, и пришло на почту обратно какой-то потом... их лот, который они купили, они еще с большей потом силой возвращаются и повторяют эти, потому что на это дело подсаживаешься, когда ты таким краудшопаком становишься.
А о, все да, проекты... кстати,
Федор, вопрос.
Вопрос, девушки.
Смотри, вот если человек, да, нужно ли мне, если я, например, на краудфандинге собрал деньги на альбом, отчитываться, как я их потратил перед теми, кто мне их дал?
Но вы должны как минимум альбом дать, Александр. То есть,
ну, нет, понятно, но одно дело, я всем напишу, нет, секунду, вопрос в чем, я всем напишу, ребят, я поеду на Эбиро, там очень дорогая сессия, там это 4000 фунтов стерлингов в час, да, а сам дома на табуретке записал.
Ну, если это получится качественно, да людям, по большому счету, это тоже особо-то. Какая им разница? Им не важно, где вы это запишете. Им важен ваш контент, еще раз. Как вы это будете то делать, принципе... это ваше дело. Но желательно, конечно, не быть более честными со своими поклонниками. Просто они же как бы... Ну, потом начнется не такой нехороший фан, да, уже такой шумок.
То есть, же, ну, человек рискует репутацией, понятно, да? То есть он, конечно, если же пообещал, что будет так, он должен сделать так.
Ну да, или, допустим, вы пообещали, тем, кто поддержал проект, получит свои там винилы, диски. Вот винилы сейчас опять вот это, какая-то реинкарнация происходит. Все очень хотят и любят покупать, больше как такой фетиш поставить на полку с автографом и так далее. Ну, то есть вы пообещали выдать вашим этим самым, господи, тем, кто вас поддержал раньше, чем они появятся в магазинах или еще где-то. Это нужно сделать именно так, раньше, чем кто-либо другой. То есть ну, надо быть честным в этом плане. Репутация штука
такая. Есть ли какой-то рейтинг? Давайте сейчас у нас новости спорта будут, потом вернемся к этому. Вопрос
да,
будет такой.
Вернемся.
Есть ли какой-то рейтинг вот участников краудфандинга, которые себя хорошо зарекомендовали, а есть ребята, которые не очень? Есть ли
и
вот этот рейтинг,
как раз я задам вопрос о группе «Алиса». Раз уж мы поговорили про Би-2, давайте уже этих затронем парней, седых динозавров, и их кейс рассмотрим. Оставайтесь с нами.
Физики и лирики.
Физики и лирики озадачились новым словом. Да, краудфандинг.
Генеральный директор, сооснователь Planeta.ru. Федор, вы с нами?
С вами. Слышно меня?
Да, слышно лучше. Прекрасно. Сейчас даже может быть лучше. Вот мы говорили о том, что действительно человек должен отчитаться, потому что есть некая репутационная составляющая, да, перед своими фанатами, которые дали денег на создание чего-то, что им нужно. А вообще есть, ну, скажем так, нечестные люди, которые пользуются краудфандингом? Есть какие-то схемы мошенников? Наверняка ведь.
Ну, скажем так, для мошенников эта схема очень сложна. То есть меня этот вопрос постоянно задают, есть ли мошенничество в краудфандинге. За рубежом бывали такие случаи. Ну, здесь, может, 1-2, но опять-таки...
Почему сложно?
Ну, потому что вам надо провести огромную работу, чтобы вообще привлечь аудиторию, рассказать о себе. То есть просто фан, еще раз говорю, у нас, допустим, с картофельным салатом не пройдет. Ну, вообще никак. Я говорю. То есть у нас здесь выручает наше серьезное лицо нашей страны все. И вот этот подозрительный подход к любому какому-либо стартапу. Поэтому здесь так нужно очень сильно постараться, да, из кожи вон вылезти. И потом заработать там какие-нибудь 50 тысяч рублей или 100. Да, мошеннических способов заработать гораздо больше. И этих способов гораздо больше, более легких.
Вот мне только что, то пока были новости, ребят, вот насчет мошеннических способов, я считаю необходимым сообщить. Только что позвонил телефон 495 и какой-то номер. И говорят, это из службы опроса Сбербанка, какого-то там отдела их.
Вот,
я
вот,
говорю, я сразу,
вот,
да,
вот.
Это просто бред, и это абсолютные мошенники, и совершенно точно. Вот, поэтому лучше на этих внимание обращать.
Именно, насколько там людей страдает от этих вот ужас вообще там. У меня родных сколько страдал.
Да, но все-таки важный вопрос, вот сейчас, секунду, вот внимание. Почему краудфандинг не популярен в России? Только из серьезных лиц или просто людей, ну, им жалко денег или инвестировать, или нет грамотности финансовой, или просто лень?
Да нет, он популярен на самом деле, и если
точно?
Так взять даже... Ну, конечно, хочется.
Просто
больше,
у меня есть статья, понятно, конкретная для подготовки вот к этому сегодняшнему эфиру. Прям вот отдельная статья, почему краудфандинг не популярен в России. И вот тебе разъяснение. Я думаю, у тебя какие-то особые свои взгляды, как у профессионала этого дела.
Ну, еще раз, у нас средний уровень дохода у населения гораздо меньше, чем говорят по телевизору. Вот. И люди с большим трудом расстаются со своими там сбережениями, накопленными, заработанными деньгами. Их не так много. И то, что они сейчас поддерживают проекты, участвуют в них там даже по 100 рублей, по 150, это огромная победа. И охват аудитории достаточно большой. У нас больше 1 000 000 человек, которые вот зарегистрированы, которые сделали какие-либо покупки. Ну, не всякая соцсеть поможет похвастаться даже такой аудиторией, которая именно платит, а не просто лайкает. То есть лайк-то ничего не стоит. А вот рублем кому-нибудь помочь, что-нибудь приобрести, поддержать, это совсем другое дело. Поэтому я считаю, что, конечно, перспективы-то как раз еще есть, куда расти есть. Я не сижу на лаврах никаких. и не в розовых очках. Понятно, что хочется большего. Но еще раз, мы плотно завязаны на финансовое состояние страны, в общем.
Ну, да, понятно. Да, ну то есть я вот очень хочу еще раз подчеркнуть, очень правильные слова сказал Федор на тему, что даже если вы собираетесь делать что-то, что вам, в принципе, и так позволяет ваша финансовая возможность, да, вы можете таким образом просто проверить, насколько этот проект будет действительно значимый для людей. Потому что одно дело, все скажут, давай делай, вот тебе лайк, а другое дело, на тебе 100 рублей на этот процесс, да, то есть когда люди готовы с этим поделиться, готовы на это уже вложить какие-то деньги, пусть небольшие, значит, это имеет какой-то смысл, да? Если все говорят, давай, делай, делай, вот тебе лайк, то это как бы ничего не значит.
Да,
то есть, по сути, это проверка, проверка, скажем так, вот как это, продаваемости, да, товара?
Да, состоятельности вашей теории, гипотезы, скажем так. Потому что вы можете думать, что вау, у меня такой классный стартап, он сейчас поработит мир просто, вот все. А по факту оказалось, что это никому не нужно или неинтересно. Или наоборот, в процессе этой кампании краудфандинговой, вот, у тебя поменялось полностью мнение, и ты, пообщавшись со своей аудиторией, понял, что нужно это, но немножко другое. Да, и ты это скорректировал. Это такая фокус-группа, за которую ты не платишь, наоборот происходит немножко. Это, этим пользуются и крупные гиганты в мире, на самом деле. То есть там, выпуская какие-либо гаджеты, продукты и тому подобное, они сначала проходят вот такие жернова, а нужно ли это кому-то или нет.
Так если Алиса, видать, нужна нас, группа Алиса?
Захотел.
Расскажи.
Если человек, слушая нас, захотел. Ну, давайте про Алису потом я спрошу. Давайте про Алису.
Что про Алису ты хотел спросить? Нельзя по этой стороне.
Да, ну, Рит, я знаю, что я хочу спросить.
Что ты хотел?
Но Федя знает, о чем я говорю. Расскажите про феномен Алисы. Что они стали чемпионами? Конечно, я-то это все знаю. Я задала вопрос Федору, который знает. Да.
Ну, они собирали. Да, ну они долго решались, потом в свое время решились. Группа Алиса, да, с их лидером Константином Евгеньевичем. Они сначала создали первый проект, собрали 11 миллионов с лишним, не буду точно, не помню, вот там 550 тысяч, по-моему. Это уже был шок тогда для всех, особенно для звукозаписывающих каналов, тех самых, как его, для компаний, которые занимаются выкупом прав и распространением потом физических носителей. Вот, говорит, никогда сроду таких денег артистам не давали, вы что делаете? Потом был другой проект, который поставил очередной рекорд на 17 миллионов. Вот, но это надо понимать, что это очень серьезная аудитория в плане поддержки, и... группа Алисы и Константин Евгеньевич, они занимались формированием своей аудитории порядка 30 лет, да, они шли к этим проектам краудфандинговым. Поэтому, конечно же, да, это, ну, скажем так, это ожидаемо. Я думаю, что следующий проект соберет еще больше. Я надеюсь, он будет. Вот, но
то
здесь еще важно...
Константин Евгеньевич, с Константином Евгеньевичем все понятно. А вот вопрос, и слушает нас молодой мальчик сейчас какой-нибудь и думает, ну вот я как Константин Евгеньевич еще не создал себе такую армию поклонников, как мне быть? Да. Мне сначала надо эту аудиторию создать, а потом к вам приходить? Или все-таки сначала сразу прийти к вам, рассказать о себе и попробовать уже, что называется, с нуля? Что нам скажет Федор на это?
Это как в фильме, помните, потом решили совместить. Нужно совмещать. Если у вас ничего нет, то, конечно, это и одно, и другое, скажем так, станет поводом. Если вы собираете, ну, открыли проект, да, то это будет повод вообще начать развивать свои соцсети и как-то там аудиторию готовить, ну, подготавливать. Конечно, в идеале, если вы ее заготовите заранее. Вот у нас был случай, опять-таки, хороший проект был «Гарри Поттер» и там «Рациональное мышление», да, там. Это фанфик, по сути, с разрешения вообще этого автора. Человек просто решил издать на бумаге этот фанфик, который гулял по сети в электронном виде. Никому неизвестный парень. Он, да, у него была подготовительная работа, он провел в соцсетях там со своим, опять-таки, своей аудиторией, ну, как бы подготовку, что, ребят, я хочу это выпустить, как вы там поддержите, не поддержите, да, поддержите. Что вы думали? Он собрал 11 миллионов там с лишним. У нас склад был завален этим Гарри Поттером, так что уже никому неизвестный парень, 18 лет. Он тоже был в лидерах крауда очень долго. Вот, поэтому
пришлось обращаться к потусторонним силам, чтобы решить вопрос. Я понимаю, да, с Гарри Поттером только так. Федор, ну тогда смотрите, какое противоречие возникает.
Просто я говорю еще раз. Автор проекта был никому неизвестный. И проект-то был так себе. Ну, то есть я имею в виду фанфик, это не от автора, да? То есть это другая история.
Ну, нет, смотрите, история какая. Значит, если человек, вот у меня просто очень много, мне пишут молодых, как они считают, талантливых, и, в общем-то, наверное, так и есть, групп, которые говорят, вот мы играем музыку, да, вот у вас хорошо, у вас там на YouTube-канале, значит, вас все слушают, а у нас три человека слушают, я и еще группа вся, то есть барабанщик и басист.
И родители так, стали... басиста.
Родители иногда. Ну, они не целиком песни слушают. Как вот сделать так, чтобы мы стали популярными? И вот вы им говорите, вы соберите свою аудиторию, потом приходите к нам, и тут будете просить деньги на альбом. А они вам скажут: так если мы уже собрали свою аудиторию, так мы у нее напрямую и попросим. Зачем нам к вам приходить? Вопрос.
Ну, вопрос в том, что аудитория площадки все равно больше, так как здесь музыкальных групп, коллективов, помимо Алисы, да, здесь очень много у нас, и вкусы пересекаются. То есть я, допустим, пришел на Алису, но увидел что-то рядом похожее, и там выложены треки, да, и я послушал, меня зацепило, почему нет. У меня достаточно много таких групп, которые я поддерживал, никому неизвестных. Да, там сборы будут немножко другие, но вы хоть как-то о себе заявите. То есть, еще раз, вы когда вы сидите у себя на страничке или на одном своем канале, вы, по сути, только вот на своем канале и сидите. А здесь есть возможность максимально сделать охват больше. Потому что если вы еще сделаете интересный сбор какой-то, да, там более-менее пойдет, то вы попадете там на первые странички нашего там портала, да, и будете чаще мелькать. И люди с большей вероятностью к вам зайдут. А потом начнут изучать, а что же это такое. И к вам придут на ваши соцсети, и к вам придут на ваш YouTube.
Ну, то есть надо писать не просто «хотим альбом», а еще там собираем на антидепрессанты басисту, например, да, и люди тогда вот, понимают.
Нет, жене басиста. Жене басиста, ребята.
Только не спекулировать и не шантажировать, да.
У нас сейчас реклама, вернемся к вам, говорим о краудфандинге, по-русски народный сбор денег, в общем, так, наверное, да?
Да.
И вернемся к вам.
Да, именно так. И есть еще в чате у нас несколько вопросов. Александр Борисович, озвучишь парочку?
Физики и лирики.
Физики и лирики.
Физики и лирики. Федор с нами. Да, про краудфандинг говорим мы. И слушатели нас внимательно слушают и задают очень хорошие вопросы. Вот, пожалуйста, Федор, отвечайте. Добрый день. А не подкину ли я идею конкурентам посредством краудфандинга?
Отличный вопрос, замечательный просто. А я вам не расскажу, что у меня есть, вот, и дайте мне денег. Вот. Но я вам не скажу, иначе идеи украдут. Да. А я всегда отвечаю следующее. Без вас ваша идея все равно жить не будет. То есть, может быть, вы идеи вообще витают в воздухе. Они всегда сплошь да рядом. Все появляется одномоментно. Даже взять наш портал, он так и был создан в истории. Мы честно изобрели велосипед. Мы понятия не имели о том, что есть за рубежом такие площадки. А здесь, еще раз, есть вы и ваша реализация вашей идеи. То есть, ну, как бы даже вот инвестор венчурного фонда или там бизнес-ангел, он вкладывается еще в том числе в команду, а не просто в идею. Идея ничего не стоит, если вы ее не сможете реализовать. Потому что только вы видите, как это нужно сделать.
Вот так. То есть, когда идея должна быть все-таки привязана, да, к личности?
Вы понимаете, еще раз, люди боятся зачастую. Вот говорят, бывают такие у нас на модерации проекты и серии. Вот дайте мне 5 миллионов на мой стартап, ну, тут в целом, в общих чертах, вот будет вот такой вот продукт, и все. И вот и один лот там, вот, сразу миллион. Ну, ему объясняешь, ну, ребят, ну, так не работает. А если у меня украдут? Да не украдет никто. Вы в любом случае это видите по-другому.
Да, ну и второй вопрос, мы его частично уже коснулись. Ну вот человек собирал деньги, собрал большую сумму на что-то, а потом это что-то вообще делать не стал, деньги забрал и убежал. Ответственность какова ваша в этом случае именно площадки? И она есть, нет?
Ну, у нас трехсторонний договор, мы работаем в рамках Гражданского правового кодекса, никто никуда не делся, вот. Но при этом все равно у него ответственность у того, кто убежал, как говорите, гипотетического такого человека, слава богу, такого не было, непосредственно перед авторами, перед пользователями, те, которые его поддержали. То есть мы здесь третья, по сути, некая сторона, которая дали сервис одним и другим. Мы не отвечаем за автора, который оказался несостоятельным или там мошенником, но со своей стороны мы предоставим необходимые документы, если вдруг там соберется вот этот коллективный иск или еще что-то. То есть все, что у нас есть на того автора, если факт нарушения был, мы, конечно же, предоставим. Да. Да? Но вот мы не можем пока дать такую услугу и представлять обиженных авторов. Да, гарантию или обиженных пользователей в судах там, и тому подобное. Ну, слава богу, еще раз, такого у нас и не происходит. Потому что у нас, во-первых, модерация проектов достаточно серьезная, верификация их. То есть мы, прежде чем что-либо запускать, шерстим все, что есть вообще. И в соцсетях.
То есть все-таки проверка существует, да, это важный
конечно,
момент.
Конечно, конечно. Ну просто так, это вообще утопия тогда. То есть мы проверяем все основные входящие документы. То есть человек задумается потом еще, шутить ему тут или нет, мошенничать или нет.
Но опять же, это не избавляет его от возможности, например, просто прийти и сказать: ребята, я хочу новый телевизор, дайте денег, например, да?
Ну, это личная цель, вам просто никто не даст, понимаете? Если вы облечете это а-ля в картофельный салат, да, там, вот, я еще хочу телек, а я вам тут спляшу, станцую, я не знаю, что-нибудь пришлю в ответ. Но это, ну, личная цель – это сложная такая штука. Если вы сможете, мы, в принципе, не запускаем такие проекты. Там, хочу себе новый Порше, да, ну, никак. Ну, хотите.
Так это,
ну,
а этим занимаются сейчас частники, по-моему,
сейчас я хочу попросить прощения,
да?
Просто
девчонки
у наших
молодые.
Слушателей. Вот хочу, да, потому что, ну, вы понимаете, да, мы все живем в открытом обществе, я захожу иногда в тренды Ютуба, я просто спрошу это как пример, не дай бог это повторять нельзя, если какой-нибудь человек скажет: а я собираю денег, вы мне соберете денег, а я вот возьму петарду себе куда-нибудь засуну и подожгу, и вот вам будет видео. Это запрещено, разрешено?
Слушай, так такое делают сплошь и рядом, но просто бесплатно.
Ну, я про что и говорю, собирают огромные, собирают просмотры.
Ну, просмотры пускай собирает. Я не хочу, чтобы ему разорвало пукан, простите, от этой петарды или еще что-нибудь, и я буду за это в ответе. Нафиг мне это нужно? И еще какая репутация для площадки. Я, конечно, вообще веселый чувак-то, но давайте так, вот мухи отдельно, котлеты отдельно.
Запрещено. Хорошо,
услышали. Хотите на такой прям фан еще там... Да ну, нет. Мы просто тоже. Иначе превратится площадка
в... Томская область, вопрос последний в чате. Вот в чем существенное отличие от донатов, вот так буквально по пунктам?
Еще раз, донат – это безвозмездное пожертвование, по сути. Вы за это взамен ничего не получаете, либо просто вам пожертвовали того, кого вам жалко. Вот, да. А по краудфандингу вы как бы условно приобретаете что-то, предзаказываете, или хорошо, если вы понимаете только в этом контексте дарите там деньги или покупаете тому, кого вы любите, и хотите что-то от этого еще и получить. То есть, ну, вы получаете взамен обязательно какой-либо физический или...
Ништячок.
Я не знаю. Да, ну, ништячок, я не знаю. Спасибо в соцсетях тоже считается, потому что если вы будете там публичный человек и сказали там таким-то спасибо, ну, это круто, и человек свое немножко тщеславие потешил, тоже хорошо.
Ну, понятно.
Вот отлично. За донат вы ничего никому не должны сделать, а за это нужно как-то вот эти деньги-то отработать.
И я так понимаю, что нету никакой фиксированной ставки, да, то есть человек может заплатить, сколько он хочет.
Ну да, по большому счету. Ну, у нас есть лимит не меньше 100-150 рублей, это связано с тем, что там платежные системы просто больше задерут, и там на всех этих налогах там с ума сойдешь. Поэтому есть там условно минималка, по-моему, 100 рублей у нас, вот, а дальше сколько тебе влезет? Хоть от фирмы, хоть от физика. Есть люди, которые как меценаты у нас заходят периодически. Ну, правда, сейчас меньше гораздо.
И, соответственно... Человек, который предоставляет этот проект, должен как-то подумать о какой-то дифференциации, да, то есть те, кто заплатят 100-500 рублей, получат вот это, кто от 500 до 1000 получит вот это, да, то есть это тоже важно.
Ну, Александр, да, спонсорство на YouTube. У нас в принципе, вот, кстати, я не знаю, сочтите это за рекламу или нет, но так как мы с этого ничего не получим, с 20 числа у нас бесплатная онлайн-школа будет на планете. Вот с 20 июля по 7 августа. Для тех, кто хочет или там сомневается и вообще думает, как это сделать, мы даже такие вещи делаем, наша школа краудфандинга. Поэтому там рассказывается. А самое важное – азы. Когда вы заводите проект, вы должны посчитать себестоимость вашего продукта, заложить туда все налоги, нашу комиссию и все эти сборы, чтобы вам не получилось потом... А, еще затраты на логистику чего-либо доставлять, нужно тоже деньги платить. Поэтому это все нужно посчитать, сделать формулы. И вот у вас получается, что вам нужен миллион, вы хотели собрать миллион, вы собрали миллион, но к вам пришло меньше. И вы, ой, или там надо еще что-то сделать. Не посчитать. Да, ой-ой-ой. Поэтому надо просить больше чуть-чуть вот это все. Посчитать и просить больше.
Да. Я улыбаюсь слову на букву П, которую вы нам озвучили в эфире. Я очень рада, что вы его напомнили. Спасибо, Федя, огромнейшее. До связи, до новых встреч. Пока.
Да, и будьте аккуратны с петардами. Я вас очень прошу, друзья, все.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.